Давайте изучать послание Галатам по воскресеньям. Послание Галатам — это как такое, как Римлян, только такое сжатое оно. Оно было написано одной из первых посланий Павла, да и вообще из даже раньше, чем Евангелие, оно даже было написано. Вот. А, вот, да, спасибо. Да, то есть, видите, как совсем это, да. Вот. Первая глава, мы сегодня с 1 по 10 стих посмотрим. Паш, можешь сразу включить карту. С 1 по 2 стих пока прочитаем. Павел, апостол, избран не людьми и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и всем находящим со мной, братья, церквям галатийским. Это было первое миссионерское путешествие Павла. Вот здесь вот, ну вот Сирия, вот здесь вот примерно Иерусалим находится. Вот красным — это вот это первое миссионерское путешествие Павла. Они там были в Антиохии, это была как бы домашняя церковь апостола Павла. А, да, вот спасибо, вот Антиохия, да. И вот они там молились, и Дух Святой им сказал, и постились, кстати, и отделите мне Варнаву, Павла, вот. И они отплыли, здесь проповедовали, потом они сюда приплыли. Марк от них отделился, потом они сюда. Вот это я, честно говоря, не знаю, это Галатия или нет еще, но вот это уже икония, листра, дерево, это уже вот Галатия. Вот она, вот это как бы Южная Галатия. Вот здесь они проповедовали. Это было первое миссионерское путешествие Павла в книге Деяний. Мы об этом, пусть пока карта висит, мы читаем в 14 главе, как вот это все происходило. Так, да. Ну, можете, откройте со мной, я все читать не буду, но так вот глазами пробежим. 14 глава Деяний. На Кипре они так мощно проповедовали, там Бог давал там силу, чудеса, там люди обращались ко Христу. Потом в начале 14 главы они вот в иконию приходят. Вот она икония, да, получается, первый город Галатии. Ну, это вот Турция сейчас современная, да, да. Вот Анталия, вот здесь вот. Так, значит, там знамения, чудеса происходят, Бог подтверждает свое слово такими чудесами через апостолов. Варнава, он тоже был апостолом, не только Павел. Вот, потом они идут в Листру, и там вот там был человек хромой, Павел его исцеляет, и там люди прямо ничего себе, там это боги в образе человеков сошли, там все там... давай им поклоняться, но Павел, он говорит, не безумствуйте, надо истинному Богу поклоняться, людям не надо поклоняться, все такое. Вот. Ну и такое очень сильное Евангелие, оно вошло тоже через чудеса, через проповедь Евангелия. Многие язычники обращались ко Христу. Вот. И вот, но... Вот, казалось бы, такая сила Божья, но пришли некоторые недовольные, то, что вот Павел так успешно проповедует среди язычников, иудеи пришли, которые, ну, они не верили, что Иисус из Назарета – это Мессия. И им не нравилось, что Павел там вот проповедует веру в единого Бога, и язычники его слушают, типа, нас надо слушать, а кто это такой Павел, как бы, да? Вот, и они там подговорили народ, вроде бы совсем недавно там такое уважение, почитание было к Варнаве и Павлу, вот, и, но Павла, в общем, там подговорили, люди ожесточились, его побили камнями, представляете, вот там в 19 главе, вот как бы сила Божья, да, и вот это тоже, это как? Вот это тоже сила Божья, когда, ну, Христос наш распят, и вот Павел... Ну, ему было предсказание, что он много пострадает за Христа. Вот, но надо обратить внимание, сила Божья в том, что когда побивали камнями, побивали до смерти. Вот, и его, ну, побили, все, он вроде бы бездыханный, его за город выволокли. Ну, и мне кажется, это, я почти уверен, что это чудо Божье, что Бог его воскресил вообще из мертвых. И он встал и пошел с Варнавы в дерево, вот это здесь происходило, в дерево он пошел, проповедовал, потом обратно вернулся через эти города, вот, и уже вот так вот он отплыл, вернулся в Антиохию и рассказывал церкви, которую послал на это Божье дело, и как язычники обратились, и все прославили Бога за это успешное распространение Евангелия. Вот, то есть вот, и там вот эти вот галаты, это не один город, это местность, и вот эти вот галатские церкви были обоснованы, все основаны, все здорово, но очень быстро там начались проблемы. Сразу возвращаясь, вот возвращайтесь здесь в Галатам, 2 глава, 12 стих я прочитаю, здесь описывается суть проблемы. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова, потом пришли некоторые от Иакова, после того, как Павел там проповедовал, да, вот они вот так вот через Тарс, наверное, сюда прошли, вот эти некоторые от Иакова. Кто такие некоторые от Иакова? Это христиане, ну, мы можем быть почти уверены, что они тоже духовно рожденные, но они были иудеи, и они были бывшими фарисеями, и они сильно очень придерживались закона, в частности, там, обрезания, да, и они как бы пришли туда, в Галатийскую церковь, вы уверовали, Иисус Христос, аминь, молодцы, но Павел, он только, как бы, только начало вам заложил, но если хотите духовного роста, если хотите полного благословения, мы сейчас вам расскажем, вот здесь у нас есть таинство, у нас здесь есть ритуалы, ну, они вековые вообще, а мы-то, вы же понимаете, мы же Иерусалима, понимаете, язычники смотрели, сейчас уже не так, но тогда первые язычники, они вообще смотрели на иудеев, у них единая вера в Бога, а мы вот тут идолам поклонялись, но они такие молодцы, Иисус сам иудей, еврей, Иерусалим, там как бы столица христианства, и все, и вот они пришли, а Яков-то он был, это брат Иисус, это был как бы, ну, пастор там в Иерусалиме, он тоже был апостол, его тоже все уважали, и они пришли, мы это Иакова пришли, ну, человек это Иакова пришел, ну, это вообще, и они слушали их, но эти люди, они были как бы законниками, они тоже были верующие, и они начали вот проповедовать закон, типа, одной благодати, да, это благодать, конечно, но ее недостаточно, вот надо это и это добавить, вот тогда у вас будет полнота, вот тогда вы будете по-настоящему испытывать близость с Богом, вечную жизнь, и по-настоящему будете спасенными все. И галаты начали слушать вот этих вот людей, и Павел увидел эту проблему, и вот пишет им это письмо, послание галатам, пытается решить эту проблему, потому что это было, конечно, ложь, это было не дополнение благодати, это было отпадение от благодати, да. Вот, значит, вот такое вот историческое фундамент, как все это происходило. Там еще сразу, после того, как он, Павел, вернулся из, ну вот, Галатам там проповедовал, да, в 15 главе, там вот это уверовавшие фарисеи там говорится, у вас там написано, откройте со мной 15.5 Деяния, 15.5 Деяния, там вот такой первый собор собирается христианский, да, в Иерусалиме. Потому что проблема. Очень много верующих обращается из язычников, да, и им одни христиане, вот эти вот, которые бывшие фарисеи, да, они говорят, надо обрезаться. Если вы не обрежете, вы не можете спастись. И вот как бы не сразу это, трудно было это решить, собрались, долго обсуждают. И вот здесь вот говорится в 5 стихе, обратите внимание, с чем, какие проблемы сталкивали, первая церковь сталкивалась, да. Тогда встали некоторые из фарисейского учения, а у вас ереси написано, да? Вот, уверовавшие, то есть это, они уверовали в Иисуса Христа, они были бывшими, уверили, что Иисус Назарета, это Христос, это Спаситель, и все, они уверовали, и они были частью вот этого собора, ну, они были христиане, и они имели тоже Духа Святого, но у них было вот это вот понимание, надо обязательно обрезываться, да, ну, Авраам там обрезался, и все такое, ну, и трудно было, как бы, нам-то сейчас это казалось, что за проблемы обрезания, кому это волнует, а тогда это была большая проблема, да, благодать, но надо исполнять закон, там, это ешь, это не ешь, там, ну, и другие вещи, ну, в частности, обрезание, вот, и это не просто проблема первого века, на самом деле, проблема и сейчас, мы, как христиане, мы иногда не понимаем соотношения благодати и закона, потому что закон-то хорош сам по себе, 10 заповедей, там, ну, что такого, ритуалы, их можно все очень хорошо объяснить, почему они полезны, почему они то-то, то-то и то-то, как бы, во всем очень можно глубокий смысл найти, в конце концов, все эти ритуалы, они были записаны в Ветхом Завете самим Моисеем, понимаете, ну, как сейчас мы, с какой стати мы их сейчас будем отменять, да. Да, обязательно, это больно, да, но это посвящение Христу, а как вы хотели-то? Ну, понимаете, то есть разная логика была, и мы сейчас, у нас, да, не обрезание, у нас другое, но мы уверовали, мы получили Духа Святого, мы спаслись не от дел, мы вообще вчера были непонятно какие там грешники, богохульники и вообще там язычники, да, и вот мы уверовали, родились свыше, но потом мы начинаем думать, ну, хорошо, Иисус умер за меня, ну, теперь-то я сам тоже должен что-то как бы представить Богу, когда жить как-то достойной жизнью, и это тоже хороший мотив. Мы говорим про жертву, мы говорим про посвящение, и никто не скажет против, да, христианину нужно жертвовать, посвящение, все такое, как бы, да, и, казалось бы, и, ну, и закон хорош, да, и вот тут мы начинаем, как галаты, оставлять благодать, переходить в закон, потому что закон хорош, да, и рано или поздно мы начинаем понимать, закон-то хорош, но у нас что-то не получается жить по закону, да, но надо же, и вот мы мучаемся, и я знаю по себе, я знаю, что во многих церквях, евангельских церквях, где очень много проповедуется благодать, сидят христиане, и они, у них нет мира, и они мучаются, они хотят угождать Богу, они хотят вернуть эту первую любовь, они хотят быть уверенными в любви Божьей, но они видят свои недостатки. Понимаете, когда человек уверовал, он получил Духа Святого, он видит свои недостатки даже больше и лучше. И если он не поймет благодати, это бедный он человек, потому что Дух Святой ему показывает, как должно быть, а силу он не понял, как найти силу жить этой святой жизнью. И он мучается. И когда человек мучается, когда у него нет мира, он будет хвататься за разные учения, и в частности вот этот вот закон, он будет хвататься за закон, потому что закон в каком-то смысле проще. Поэтому нам очень важно понять, что, чему нас учат послание Галатам, вот эти ошибки, это первые церкви, эти проблемы. И Павел здесь, когда мы читали Галатам в первом стихе, он защищает свой авторитет. Павел так обычно не делал, но здесь он делает, потому что вот эти вот, которые пришли от Иакова, из Иерусалима, вот эти вот христиане, да, они там с Петром, понимаете, за руку здороваются, они там знают всех апостолов, но неужели они какую-то ложь, обман будут говорить, понимаете, очень трудно. Ну, когда люди авторитетные в религии приходят и что-то говорят, и они тоже верующие, там, у них много знаний и все такое, да. И они говорили, послушайте, Павел-то он не совсем такой настоящий апостол. Он вообще не был сначала, он вообще там гнал церковь, он среди нас особо-то не тусуется, он там в этой Антиохе, а мы-то из Иерусалима, понимаете. Вот, так что да, Павел-то, конечно, молодец, но мы вам сейчас дополним, понимаете. И Павлу приходится защищаться не ради себя, потому что он был, у него первый, Христос был на первом месте. Он понимал, если сейчас его авторитет не спровергнут, значит, потом они будут искажать благодать, благовествование Христова, вот эти вот фарисействующие христиане. И ему приходится защищать свой авторитет в первой главе, чтобы христиане поняли, что он апостол, что он послан Христом, что то Евангелие, которое он проповедует, оно истина, и его надо держаться и не отклоняться. Избраны не людьми и не через человека, потому что некоторые апостолы, они, как вот, которые вместо Иуды и Матафия его, по-моему, звали, там как бы молились, руки возложили, там немножко как будто люди там, да, потом вот Варнава, тоже его, наверное, как-то там благословили, руки возложили, вот, то есть... А Павел-то Иисус вообще встретил напрямую по дороге в Дамаск вообще, и он его призвал, и все. То есть это было необычно. То есть Павел говорит, меня Иисус встретил, мне Иисус дал эту миссию, Иисус дал мне это благовествование. Я не меньше апостол, чем Петр или Иоанн или Яков там в Иерусалиме. Понимаете, он защищает свой авторитет, чтобы защитить духовное здоровье галат, которые поколебались, потому что им сказали, что Павел там не настоящий апостол. И это Павлу, ему трудно приходилось, потому что даже в Коринфе чуть что там христианам говорили, Павел, он не такой как бы настоящий, нас слушайте, как бы, понимаете? И Павел здесь вот так вот начинает необычно, он защищается. Не через человека, но Иисусом Христом, Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Он защищается. Ему приходится это делать не ради себя, а ради благополучия христиан в Галатии. И он также говорит, все находящиеся со мной братья, я не одиночка, меня Антиохийская церковь послала, все братья согласны с моим учением, как я преподаю Евангелие. Я не один. Я тут не ради своей славы, не ради денег. Меня церковь послала в Антиохии. Он это им напоминает тоже. Потому что авторитет, ему нужно восстановить авторитет, чтобы Слово Божие было восстановлено среди галатов. Дальше он говорит, короткое приветствие, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Он так всем говорил, и здесь он, конечно, говорит, благодать и мир. Даже если мы заблуждаемся, как вот эти несмысленные галаты, да, сердце Бога, благодать и мир. Потому что мы все равно верующие, мы избранные Господом, и благодать, благость, доброта Божья, да, мы заблуждаемся, но Бог нас любит, и Он, мы можем заблуждаться, но любовь Божья, она как бы незаслуженная. И тебе не надо быть все правильно понимать, знать во все моменты жизни, все четко делать по-христиански. Бог, Он вот как Отец, Он снисходителен, Он любит, и Он желает блага, вот эту благодать. И, соответственно, мир приходит в сердце от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Я как апостол, я вам говорю, вот благодать вам и мир. И знаете, Псалом 84:9 мне нравится, там автор говорит, послушай, что скажет мне Господь Бог. Вы хотели бы знать, что Господь Бог вам сейчас вот скажет вам лично?
Да.
Хотели бы?
Конечно.
Он скажет мир народу своему. Радостная весть. Мир. Ой, я думаю, сейчас Бог скажет, да ты вот мало молишься, там, мало читаешь, мало то, да ты вот не такой какой-то. Мы иногда так думаем, да? И удивительно, когда вот это вот благодать, и мы слышим мир тебе, Костя, Сергей, Ваня и так далее. Вот это здорово. Это вот сердце Бога. Благодать и мир. Благодать и мир церквям галатийским. Ну, там, правда, сказано, да, не впадут они в безрассудство. Вот эта благодать и мир, она... Когда мы ее понимаем, она меняет. Нам уже не надо заслуживать эту благодать, но мы хотим, зная эту благодать, пользуясь этой благодатью, жить по-новому, потому что благодать, она дает силу для жизни по-новому, и мы не хотим быть безрассудными, и именно благодать помогает нам быть не безрассудными, а возрастать в духовности. Вот. Но, конечно, кто не любит Господа, тому анафема. Да? То есть это относится, вот эта благодать мир к христианам относится. Как и вы, галаты, и были. Просто их смутили немножко. Дальше 4 по 5 стих. «Который, то есть Иисус Христос, отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Аминь». «Который отдал Себя Самого за грехи наши». Вот мы в Пасху вспоминали, и сейчас вспоминаем вот эту простую вещь, которая пусть никогда не затрется для нас, а будет свежа. Иисус пожертвовал своей святой драгоценной жизнью за всех нас, за все наши грехи. Когда вы думаете о человеке, который отдал свою жизнь за вас, причем вы были неправы, и я был неправ, был грешен, да? Какие чувства это вызывает? Ну, благодарность, да? А почему? А что? А как мне теперь жить? А это повлияет на мою жизнь сегодня, или в понедельник, или на этой неделе? Если Сын Божий, если Бог так меня возлюбил, благодать и мир, что от меня ожидается? Что я могу? И хочется жить по-другому, потому что ты благодарен за эту жертву. Если ты понимаешь, да, если ты благодарен людям, тем более ты понимаешь, что Сын Божий Иисус пожертвовал собою за мои грехи, чтобы избавить. И это была воля Бога и Отца. Вот такое это сердце Бога, вот эта любовь Бога. В принципе, через рассматривание творения можно было понимать, но любовь Бога очень четко доказана и показана, конечно, на кресте. Слава Богу. Это радостная весть. По-другому, ну, никак нельзя спастись. Ну, никак спастись. Никак. Иначе тогда бы Иисус не пришел и не умирал бы на кресте. Он пришел и сказал бы там, вот вам заповеди блаженства, вот это исполняйте. Или вот живите, как я, с меня пример берите. Но Иисус этому учил тоже. Но самое главное, его спасительная миссия, то, что он умер на кресте. Вот это, без этого никак. Но здесь также обратите внимание, Павел говорит, говоря, он здесь очень много мы будем изучать про благодать. И он здесь говорит в 4 стихе, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Мы зачастую, нам легче понимать, что благодать, чтобы избавить нас от будущего суда, от озера Огненного, да, мы так думаем. И слава Богу, это действительно так Библия об этом учит, 1 Фессалоникийцам 1.10. Иисус, избавляющий нас от грядущего гнева. Вот, Иисус, Он, да, Его жертва. Это мы понимаем, это легче понять, но немножко труднее нам понимать, и галатам было немножко труднее понимать, да, а как вот в этом настоящем веке жить, да? Ну, как побеждать грех? Мы же призваны к святости. Если наша святость не произойдет фарисейскую святость, то как бы, да, как вот свято жить сейчас в этом лукавом злом окружающем нас мире, оказывается, именно учение благодати помогает нам не только спастись от гнева будущего, но и сейчас жить другой жизнью. Павел это держал в голове, потому что он понимал, это важно. То есть спасение, оно не только в будущем, оно и сейчас действует. Благодать не только, чтобы не попасть под суд Божий справедливый, да, но и сейчас жить новой жизнью, измененной жизнью. И поэтому и для него было очень важно, чтобы не только вот так вот галаты были спаслись, как бы спасенные вечности, но чтобы они у них плод был в этой жизни, плод святости, любви и так далее, и так далее. И именно благодать, если мы хотим возрастать в святости, именно нам нужно изучать благодать. Зачастую даже мы в евангельских церквях, мы делаем ошибки, мы говорим, что да, Иисус все прощает, там все как бы, не бойся, ты в ад не попадешь, это не от тебя, это вот просто твоя вера, все Иисус сам сделал. Это действительно так, это нужно напоминать, это действительно, слава Богу, это радостная весть, но потом, когда мы же понимаем, как пасторы и искренний христианин понимают, ну надо же в этой жизни тоже как-то жить свято, и вот тут начинается почему-то обращение к закону и проповеди про закон, да. И я вот тоже проповедую там Ветхий Завет, там, да, Осия. И там, конечно, звучат, да не только в Ветхом Завете, и в Новом Завете они звучат призывы к святости, да. Но я как пастор, и мы должны понять, что это только с помощью благодати, а не закона, не проповеди закона, а наставления в вере и благодати человек достигнет вот этой святости. Вот. И послание Галатам как раз это мы будем касаться. Именно не только как спастись вот вообще, а именно как и в этом лукавом мире жить другой жизнью, уподобляясь Христу. Получится. Благодать нам поможет. Аминь. Да? Ему слава во веки веков. Павел не хотел себе славу присваивать, он хотел, чтобы Христос был всегда прославляем. 6 по 7 стих. И вот начинается сразу с проблемы. «Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христову, так скоро переходите к иному благословению, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христово». Значит, мы призваны благодатью, да, вот и галаты были призваны благодатью в 6 стихе, да, но, смотрите, так скоро, так легко можно отпасть от благодати, понимаете? Это было в первой церкви, и сейчас это происходит. Поэтому мы должны быть внимательны, вот то, что мы изучаем. Отпасть от благодати очень легко и очень быстро можно. Можно начать очень замечательно, можно получить Духа Святого, языки, чудеса, все. Но пройдет полгода, да, и раз, и человек уже живет не по благодати, он живет своими силами, он живет по каким-то ритуалам. И, по сути дела, это не есть жизнь по благодати, не есть жизнь по вере, это Ветхий Завет, это не Новый Завет. Как скоро это происходит? Если с галатами это произошло, тем более это может происходить с нами. Даже с апостолом Петром мы дальше будем изучать. Это тоже произошло. Он тоже на короткий момент отпал от благодати, понимаете? Можно вернуться, это значит, что ты отпал навсегда. Но вот такое происходит. Я по своей жизни знаю, как зачастую вместо того, чтобы жить по благодати, я начинаю жить своими силами. Благодать, что это такое? По разным примерам можно объяснить. Вот, допустим, ты вышел из лодки, и ты плывешь. Это законы естественные, там, ты гребешь. Вот можно так. Или ты в лодке, и тебе там шторм, не шторм, тебе надо грести веслами. Это как бы закон, да? А благодать, это когда вот Петр там вышел и пошел по воде. Это как? Вот это жизнь по благодати. Она сверхъестественна. Тут нужен Иисус, чтобы был реальный, и чтобы наша вера была, понимаете? По-другому это не работает. И в этом плане благодать немножко сложнее, потому что нужна вера в сверхъестественную работу в моей немощи, потому что Петр, ну как по воде ты пойдешь? И вот жизнь по благодати – это хождение по воде на самом деле. Но это все сработается, если мы назидаем, работает, если мы назидаемся в благодати, если мы смотрим на Иисуса Христа, о, как Петру надо было смотреть. Он отвернулся, посмотрел на волны и сразу начал тонуть. Как только вы отвернетесь от Иисуса, от Его благодати, будете смотреть на закон, там, на каких-то пришедших от Иакова, все, вы будете быстренько тонуть, и я буду тонуть. Вот, то есть, что такое благодать? Это вот это сверхъестественная жизнь, это жизнь Христа во мне. Если Христа жизни во мне нету, то никакой хороший закон мне не поможет, как бы я с ним не соглашался. Мне нужно, чтобы жить этой новой жизнью, быть свободным от этого лукавого века, мне нужно, чтобы Христос воскресший жил во мне. Вот без Христа, без Духа Христа ничего не получится. Это сверхъестественная жизнь каждый день. Ну, разве я могу? Ну, чудеса сверхъестественной жизни, они бывают редко. Разве я могу каждый день на эту сверхъестественную жизнь, чудесную жизнь Христа во мне надеяться? Да, это и есть жизнь по благодати. И тут нужно назидать именно христианина вере. Все получится, потому что Христос в тебе, упование славы. Об этом надо напоминать. Но так скоро мы путаемся, вот как галаты, и отпадаем от истинного благовествования. Благовествование – это значит благая весть, радостная весть. Почему? Потому что ты понимаешь, что по закону ты не можешь жить свято, ты не можешь спастись, а тут тебе как бы все твои счета оплачивает Христос, ну, все, долг с тебя снимается, и Дух тебе Святой дается, и ты новое творение, и у тебя уже помыслы другие, это сверхъестественная работа, это хорошая весть, это радостная весть, это относится к каждому христианину. Если вы уверовали в Иисуса Христа, если вы крестились, благодать и жизнь Христа, она в вас. И об этом надо напоминать. Потому что когда мы не напоминаем о жизни Христа в нас, да, мы начинаем сами пытаться. Понимаете? И это не то, это не Новый Завет. И в этом есть опасность, и проблемы, и слабость. Радостная весть, она звучит по-гречески как евгалион. Вот отсюда слово Евангелие. Вот, греческое слово. Это радостная весть от Бога. Как спастись от будущего праведного гнева и в то же время радостная есть, как сейчас жить, да, в лукавом веке. Это незаслуженный дар от Бога, не своими силами спасаемся, но именно смертью и жизнью Христа. Это, знаете, еще другой пример про благодать. Вот есть инструкции, допустим, как в городе Москве дойти, добраться туда. Но сейчас GPS, но раньше не было там. Раньше там говорили, сядь на автобус тот, там выйди, там пройди на светофор, там поверни направо, потом налево. Ну, инструкции ты даешь, да? Ну, и так пользовались раньше, да? Но гораздо лучше, когда тебе не просто инструкции, как добраться до куда-то, тебе дается проводник, тебе говорит, я с тобой пойду, я там был, я знаю, много раз ходил, иди со мной и дойдем, да? Человек, инструкции, они тоже хороши, но человек может заблудиться. А когда есть проводник знающий, он всегда доведет. Так вот, Ветхий Завет – это как инструкция, хорошая инструкция. Но все запутались, все согрешили, все лишены славы Божьей. Никто по инструкциям хорошим не дойдет до небес или до победоносной жизни над грехом, не дойдет. Но если Иисус пойдет и будет проживать эту жизнь, Он там был, Он победил уже грех, Он весь грех победил, Он и мой грех уже победил, Он вашу зависть, похоть, Он уже Иисус победил. Вы можете быть успешны, вам просто нужно назидание, вам нужно реально поверить, что Христос вас победивший, и Он силен. Вы сможете ходить по воде, понимаете? А тут пришли и люди, которые не говорили про это, они говорили, нет, обрезание надо, там, это не ешь, это не пей, там, вот так вот руки, и вот так, понимаете? Это все вот истлевает, это все вот временно, оно не дает силы на самом деле, хотя имеет какой-то вид благочестия, там, религиозности, все такое, силы в этом нету. Павел это увидел, он увидел эту опасность и сразу пишет письмо, вот это послание галатам. Так скоро вот это отпадение, к сожалению, не может быть. Только благодать нас спасает. Аминь. Вот смотрите, была такая иллюстрация 0 из математики и 1, да? Вот Христос это 1, а мы 0. Мы мертвы сами по себе, мертвы по грехам, ну мы ничего не можем, да? И если поставить ноль перед единицей, ну, Христос, Он есть Христос, это ничего не дает, да. Если ноль поставить после единицы, да, ага, уже число, уже плод, уже смысл в этом есть, да. И вот ноль-то он все равно после единицы остается как бы нулем, и в то же время нет, но получается цифра 10, понимаете? И вот то же самое, проповедуя благодать, призывая следовать, доверять Христу, мы как бы нули, но становимся за Иисусом, и все получается, мы получаем вот эту силу, значение, уже это не один, это уже 10, это мы уже во Христе, понимаете? Вот такая тоже математическая, мне очень нравится, иллюстрация о благодати. Мы по-прежнему ничего не можем, но выбирая Христа, как Господа и Спасителя, мы чем-то становимся, и мы побеждаем этот лукавый век, потому что мы во Христе, мы за Христом стоим, Он наш Спаситель, мы не перед Ним, да, мы перед Ним это ноль, ты останешься нулем, но если ты как ноль, как мертвый по грехам, стоишь за Христом, то ты живой, ты не только вечно жив, ты и имеешь силу в этой жизни. Но вот происходит это отпадение довольно-таки быстро, к сожалению, поэтому мы концентрируемся на этом. Будем разбирать подробно. Дальше мы читаем с 8 по 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, если кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Анафема – это что такое? Это очень сильное такое слово. Проще говоря, да будет проклят. Вот. Там более сложное слово, но вот в религиозном смысле в первом веке оно приобретало такое значение. Анафема – значит, все будет, да будет отлучен от спасения, от церкви, от Бога. Ну, все, да будет он проклят. Это очень сильное слово такое, да, анафема. Вот, то есть будет заклят, будет проклят. И он изначально проповедовал эту благодать Павел Галатам. И причем он их сразу предупреждал, что вот придут, как бы, да, но вы держитесь этой благодати. Вот, и вот это произошло, и Павел здесь два раза повторяет, в 8 стихе, потом опять повторяет, да. Что произошло, я вас об этом предупреждал. И он говорит, что нельзя искажать и дополнять то, что они уже услышали в начале, вот когда он пришел туда, в Галатию. Это не нужно делать. То Евангелие, которое они услышали, оно полноценно, оно спасающего, его достаточно. Даже если пришли люди от Иакова. Даже если сам Павел или Варнава начинает что-то другое проповедовать, не слушайте. Видите, какой сильный язык, да? Даже если ангел с неба. Ну, ангел с неба. Нет. То Евангелие, которое вы слышали, оно все надежно, оно четко. Не надо ничего. По-современному можно сказать, даже если Папа Римский вам будет что-то другое проповедовать, не слушайте. Протестанты, не слушайте. Читайте то, что здесь в Библии. Это серьезно, на самом деле. Это серьезно, на самом деле. Даже если ангел с неба. То, что мы читаем вот здесь в Римлянах, Галатам, то это так оно и есть. Люди, конечно, они зависят от мнения. Ну да, так мы устроены. От мнения значимых людей. Ну как же, они пришли из колыбели христианства от самого Иакова. Понимаете? Они гораздо более солидны, чем вот Павел. Понимаете? А Павел пришел в это самое, в дерево. Он пришел вообще побитый. Ничего себе, апостол с синяками ковыляет, что-то как-то самое. И еще и денег даже не собирает вообще ни с кого. Ну, так он, наверное, какой-то философ, да? А вот эти пришли, да, о! Все, конечно, они заслуживают особенного ужина, надо им пожертвовать на дорогу обратно, и все такое. Вот это, ну это понятно, это да, от Иакова, из Иерусалима. Они Иисуса живого видели, с ним общались. Они с апостолами там за столом сидят. Ну, понимаете? Понимаете, какое мы можем испытывать давление? И Павел говорит, нет, да будет анафема. Мы должны держаться того, что вот было в начале. Нельзя искажать под давлением каких-то авторитетов то, что написано в Евангелии. Ангел с неба, ну как же? Да будет анафема, Павел говорит. Видите, это очень сильный язык, потому что то, что он защищает, это очень важно. Это очень важно. Это не просто какое-то там мнение, там закон, благодать, это очень важно. Очень резкий язык у Павла здесь. Хотя он не всегда так выражался, это очень серьезная проблема. Даже какие-то благочинные ритуалы, если они искажают вот это благовестие, это надо отмести. Протестанты первые. Лютер, да, Лютер, он читал послание Галатам, он же был католиком, он читал послание Галатам, и он увидел это. И он не хотел сначала, как бы там, ну, протестовать или что-то, как бы, но он увидел, что церковь вообще не меняется, она все там, ритуалы, индульгенции, и то, и все, как бы, и вообще, понимаете, и они протестовали. Он протестовал против этого. И Павел здесь протестует, понимаете? И мы протестуем, когда истинное Евангелие, благодать начинает смешиваться с ритуалами, с законами, с постановлением людей. В этом нету силы. Это иное благовествование. Это нас пытается совратить, нас пытает запутать людей. И кто-то должен восстать за истину, как Павел здесь восстал. Там даже Варнава, даже Петр запутался. Слава Богу, что Павел восстал, и он протестовал. Петра он там публично обличил, понимаете? И мы хотим отстоять благодать, истинное Евангелие. Вот почему мы протестуем против некоторых вещей. Это нужно делать. Потому что прежде всего, да, понятно, авторитеты, все, мы должны уважать, там все, понятно. Но тут есть гораздо более важные вещи, которые Павел защищает. Поэтому, братья, вы тоже понимаете, почему вы вообще протестанты, евангельские верующие, что? На чем вы стоите, знаете? Это очень важные вещи. Это не просто так. Там. Это очень важные вещи. Это очень важные вещи. Очень важные вещи. Без благодати, без истинного Евангелия человек не может спасаться. Как прежде мы сказали. Как в начале, то есть вот Павел ну, в 9 стихе он им проповедовал, и он ссылается, как в начале. Да? Да, мы, конечно, понимаем, Библия об этом учит, что церковь – это столб утверждения истины, да, мы с этим согласны. Мы согласны, что Христос успешно делает свое дело в мире через церковь, да, мы это не отрицаем. Да. Вы, ходя в церковь вот сюда, вы можете засвидетельствовать, что Бог действует в этой церкви, в часовне на Голгофе, через вот этого несовершенного пастора. Бог действует, вы это в сердце видите действие Бога, понимаете? То есть церковь, да, мы видим много хорошего в церкви, и Христос, повторю, Он исполняет свою волю через церковь. Это действительно утверждение истины. Бог доносит свои истины через проповедника, пастора, священника. Он это делает, да. Но я, священник и церковь, они погрешимы. А что непогрешимо тогда? Только Слово Божие, Писание. Новый Завет – это непогрешимо. Вот как там, в Новом Завете, говорится о благодати, вот это непогрешимо. Мнение людей, мое мнение, я знаю, других людей – церковных соборов, оно не сравнивается с авторитетом, то, что было в начале, вот эта проповедь Евангелия, как она записана в Новом Завете, понимаете? Опять же, в это все нужно, Бог это, через это действует, но по сравнению с Писанием, только Писание непогрешимо, понимаете? Это вот как мы верим именно протестанты, и, ну, на чем мы стоим. И понимаете, конечно, трудно, когда вот такие вот люди, оказывается, заблуждаются от Иакова, да, как бы, мы же вот живем в видимом мире, нам, ну, мы кого-то слушаем, кого-то уважаем, очевидно, люди больше нас знают, да, ну, и как, ну, как тогда вообще, и Павел здесь даже говорит, он сильно говорит, даже если я, как Павел, начну другое что-то говорить, не слушайте, да будет анафема. Ну хорошо, тогда на чем встать вообще? Вот, на чем встать? Я вот часовня Голгофа, мне нравится часовня Голгофа, а другой скажет, а мне вот это нравится, там то-то хорошее, там действительно много чего хорошего, да, а тут получается и это все может быть погрешимым, тогда на чем встать? Как вообще спасаться тогда? Надо именно стоять на том, что было прежде, как прежде, 9 стих, а как прежде, это вот это, Новый Завет, который был написан апостолом Павлом и другими, вот, и тогда у нас будет уверенность, твердый фундамент. Это не значит, что надо игнорировать церковь, священника, пастора, таинство, там, ритуалы и так далее, Нет. Но прежде всего непогрешимость мы должны понимать, именно Новый Завет, Слово Божие. Только Писание, да, мы, протестанты, верим, соло скриптура, только благодать, соло грация, да, только вера, соло фиде, да. Ну, там еще есть пару вещей. Почему? Мы верим, что вот Павел как раз об этом и говорит. И он здесь будет говорить, только благодатью человек спасается. Только благодатью. Ритуалы, там, таинства, они имеют значение. Не значит, что там не нужно, да? Но человек должен понять, что благодати и веру в эту благодать достаточно. Достаточно. Это человек должен понимать. Иначе можно все запутаться. Они здесь запутались. Ну, что, обрезание, что-то плохого, как бы, обрезание. Это больно, это докажет наше посвящение. Что-то как-то все легко у Павла получается. Надо что-то такое добавить. Да? И вот это вот на чувство вины все это играется, но человек отпадает от благовествования очень быстро. И не потому, что вот я не к тому говорю, что вот мы, протестанты, самые правильные, а к тому, чтобы мы держались благодать, как она описывается в Новом Завете. Понимаете? Вот это важно. Если католики или православные верят в эту благодать, то ему не надо становиться протестантом. С ним все в порядке, он спасен. Но если он не верит в это, то тут уже не важно, протестант или католик, это серьезно. Павел очень серьезно это говорит. Вот. Я не знаю, что там православные и католики про нас скажут, протестанты. Да? Может, мы там как бы и это самое. Но мы считаем, что кто бы ты ни был, если ты веришь в Иисуса Христа, искренне, лично веришь так, с тобой все в порядке. Тебе не надо переходить из католизма там, или из православия в протестантизм. Тебе главное иметь эту личную веру. Это очень важно. Это очень важно. Павел об этом здесь очень много будет говорить. Не отпасть от благодати. Это очень важно. Она прекрасна, она совершенная, но в ней надо оставаться. А это легко происходит, как мы здесь видим, с галтами и даже с апостолом Петром. Первый Папа Римский, кстати. 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Ну, то есть, как бы вот от Иакова пришли и все такое, как бы. И Павел говорит, ну, вы будьте осторожны угождать людям. Потому что, вот сами посудите, если бы я угождал людям, то я вообще христианином бы не стал. Я был фарисей от фарисеев, уважаемый, там, бумаги мне там священники давали, какие надо, там, все, я там был ревностный, с детства, типа, по правде фарисейский, непорочный. Я имел вообще уважение вот в религиозной среде, и все, и я от этого отказался, потому что я понял вот эту благодать. Павел-то, он не был как бы, ну, каким-то грешником, он был очень религиозный человек. Но когда он понял благодать, и что только благодатью можно спастись, он все это почел за сор. И то, что он потерял, и его, на него стали смотреть, гнать его, убивать, это он все считал за сор. Потому что настолько важна была вот эта благодать, жить по ней и проповедовать ее другим. И он стал угождать именно Христу, а не людям. И он здесь Галатам говорит, кто бы ни пришел, даже если от Якова. С Яковом, кстати, было все в порядке. Не значит, что Яков послал с такой миссией вот этих вот, которые пришли из Иерусалима. Нет. Но они вот так себя выдавали, учили. И потом даже был собор, и там долго это решали. Потом все решили, да. Но вот долгое время, в первом веке, и сейчас мы продолжаем с этим бороться, благодать и закон. Закон и благодать. Понимаете? И вот здесь послание Галатам нас учит жить именно по благодати, ее достаточно на все, и на спасение, и чтобы жить по-новому в этой жизни, сейчас, среди этого лукавого века. Не надо угождать, людей надо уважать, конечно, и Павел уважал людей, и священников он уважал, и все там, и любил он свой народ, и Иерусалим он любил, и готов был умереть за них, как бы даже отказаться от спасения. Вот. То есть он любил свой народ, да, но он Христа сделал своим авторитетом. И вот мы должны уважать людей, любить людей, но угождать надо только Христу. Аминь. Это трудно иногда, потому что люди, они имеют вес. И иногда, когда ты не согласишься с людьми, ты можешь много чего потерять. Много чего можешь потерять. Павел много чего потерял. Но это все ерунда, он считал. По сравнению быть со Христом, с Сыном Божьим. Должна быть личная вера. Вот о чем речь идет. Должна быть личная вера. Недостаточно быть вот с такой группой, как от Якова. Ну, потому что христиане могли думать, ну, вот если мы с такой группой, вот, которая из Иерусалима пришла, ну с нами, с нашей душой все в порядке будет. Павел говорит, нет, у вас должна быть личная вера. У вас должна быть личная вера. Вы не можете быть просто найти хорошую церковь. Вот эта хорошая церковь, я буду ходить в эту хорошую церковь, и с моей душой будет все в порядке. Нет, этого недостаточно. Должна быть личная вера. Братья и сестры, у вас есть личная вера. Вот то, что вы сегодня в собрании, это хорошо. Но есть ли у вас личная вера? Или вы надеетесь, что вот там Ваня, Костя там, или еще кто-то, вот это нормальные ребята, и если я с ними, со мной будет в порядке. Нет, так не пойдет. Должна быть личная вера. Должна личная вера. В благодать и упование. Под верой подразумевает доверие. Потому что все, конечно, верят в Иисус Христос, Господь, да, это все сейчас скажут. Да, но если личное это доверие, вот сейчас мы в воскресенье разойдемся, в понедельник как мы будем жить? С помощью Христа или, ну я сам смогу, что такого, Костя, я ж все знаю, понимаете? Смерть ты можешь победить? Нет. Можешь ли освободиться от греха? Нет, ты не можешь. Ну, да, ты можешь приличный человек по сравнению с кем-то, но ты не можешь побеждать грех. Христос только может научить тебя ходить по воде. Мы нуждаемся во Христе. Мы нуждаемся во Христе. Должна быть личное упование на Христа, на достаточность Его благодати. То, что я не могу побороть похоть, там, раздражительность, зависть, я действительно не могу. Я могу хотеть и пытаться, но только Христос дает эту силу. Он реально мне дает, в моей жизни я могу свидетельствовать. Он дает эти победы. Это сверхъестественная победа Христа во мне. Потому что уже не я живу, но Христос живет во мне. И в каждом верующем, в каждом избранном. Должна быть личная вера. Ну вот без веры никак не угодить Богу. Без веры вот эта благодать, она не будет работать. Она есть, но должна быть личная вера. И задача церкви именно помочь человеку укрепляться в этой вере. Церковь переводит взгляд человека на Христа. Она должна помогать человеку на Христа смотреть, а не чтобы человек вот там смотрел на каких-то от Якова, на каких-то там важных людей в церкви, не на них уповать, а на Христа. И церковь должна, истинная церковь должна помогать этому, иметь личную веру. Не церковь распялась за наши грехи на кресте, Иисус распялся, Он Спаситель. Поэтому Он достоин всей славы и всего нашего внимания. Он воскрес. То есть личная вера должна быть. Люди хорошие вокруг, там церковь, какие-то духовные лидеры вокруг нас, это хорошо. Вот. Если они к нам проявляют благоволение, там, это тоже хорошо, да, неплохо, но все равно нужно переживать и иметь личные взаимоотношения с Иисусом. Братья и сестры, вы имеете личные взаимоотношения со Христом? Реален ли Он для вас, вот как здесь мы сидящие друг для друга? Христос, Он должен быть реальным для нас, вот так мы должны верить. Мы каждый день должны жить, уповая на Него и на Его незаслуженную благодать к нам. Хочешь сказать, что, халява? А что ты можешь? Вот в этом проблема. Ты думаешь, что да нет, ну я ж не такой, как те-то. Я смогу, я приличный человек, я знаю, да. Вся наша праведность как запачканная одежда. Я в прошлый раз говорил эту иллюстрацию. Если ты один раз подумал уже не так, все, ты не тот. Ты враг Божий. Если бы ты не был врагом Божьим, ты бы это не подумал. Поэтому наш один грех, одна наша мысль, она выдает, что мы не такие. Мы отчаянно ждаемся в благодати во Христе. Вся наша праведность, она ничто. Поэтому такое средство, заместительное жертвам, Иисус, как Агнец Божий, Он умер на кресте, по-другому никак не спастись. Никак. И каждый день мы должны уповать на эту благодать. Переживать вот эту встречу и жизнь с самим Богом. Во Христе мы это можем делать. Итак, только благодать, да? Вот это Павел будет защищать здесь, чтобы мы не отпадали, чтобы мы стояли, возрастали в этой благодати. Именно вот эта вот радостная весть, то, что Бог незаслуженно дает нам вот эту силу, не мы ее, а Бог дает нам через Христа эту силу. Вот это вот есть жизнь по благодати, и все будет получаться. Плод такой веры обязательно будет. В послании Галатам в этом говорится. Будет любовь, мир и так далее, и так далее. Плод обязательно такой веры будет. Мы иногда, и нас даже обвиняют протестанты, что у нас как бы все просто, что-то как-то там все, там и Дух Святого получил, и все, и вроде спасен, и все. А вот мы тут стараемся, а вы вот уже как бы спасенные, да. Но на самом деле мы что говорим? Мы даем утверждение христианина, что он уже спасен, что он уже во Христе. И когда мы убедили христианина, что он во Христе, тогда этот христианин убежденный черпает силы во Христе. А если он его не убедить, что он уже во Христе, то он будет заслуживать благодать, понимаете? Всю жизнь будет заслуживать благодать, и может быть там в конце жизни он ее заслужит. Это другое благословение. Нет. Мы говорим, что человек рождается свыше, когда он уверовал, когда он крестился. Все, он уже во Христе, он уже в Духе Святом. Ему не нужно заслуживать Богу, он уже в Боге. И когда благодать нас убедила в этом, что мы уже в Боге, тогда тогда у меня все получится. Теперь Бог, это суперсила Его, я смогу жить этой новой жизнью. Я очень часто вам говорю, когда я только вот размышлял о христианстве, еще был неверующий, да, мне все понравилось, и одна вещь меня смущала. Но у меня не получится жизнь этой новой жизнью. Это слишком большая ответственность, ну, святость вообще как-то... Я не смогу, у меня нет желания меняться даже, как бы, да. Но у меня там была такая мысль сказана, Бог мне помог понять, что Дух Святой будет мне дан. Это будет как дар. Вот ты только уверуй, и Дух Святой мне был дан, и вот я зачастую часто вспоминаю это, да, тяжело, да, я не могу, но Дух Святой все может, и вот это всем назидание такое идет. Воскресший Христос, Он воскрес, воистину воскрес. Это мы тоже подразумеваем, что Он не просто на небесах, Он в каждом верующем, Духом Святым, Дух Сына живет в нас. Вот это вот радостная весть, давайте черпать силы в воскресшем Христе, а не вот в нас самих. Понимаете разницу? Ноль перед единицей или единица после нуля. Мы по-прежнему нули, но если мы после Христа, за Христом стоим, мы представляем себе значимое число. И есть плод в такой вере. Павел это видит, Павел это защищает, строго об этом говорит. Это очень важно. Опять же, мы много об этом будем говорить. Опять же, мы можем сидеть в церквях, номинально соглашаться, но не понимать эту благодать и пытаться несчастно жить своими силами. Это несчастная жизнь. Бедный я человек, там, Павел говорит, что хочу, то не делаю. Но слава Богу, благодаря Христу и воскресению, и этому учению благодати, мы можем жить новой жизнью и уже в этой жизни показывать плоды праведности. Аминь.